Добрый день, вы слушаете общественное радио, Громадське радио, у микрофона Ирина Славинская. Это следующий эпизод моей программы «Антенна». Я напомню, что программа «Антенна» – это программа о разнообразных культурах, которые эта антенна ловит. И сейчас, благодаря Международному поэтическому фестивалю «Киевские лавры», который происходит в Киеве, и на который приехало очень много поэтов со всего мира, наша антенна может уловить стихотворение известного российского поэта, американского поэта Алексея Цветкова. Кстати, российский или американский?
Ну, я не знаю, что такое, нет. Но если я пишу в основном по-русски, так что...
Или русский.
Скорее русский, да.
Скорее русский.
Да, уже российский никак, да, точно. Большую часть жизни я прожил в Соединенных Штатах.
Да, проблемы идентичности, вот эти все границы, они так размываются. Вы чувствуете какие-то границы?
Я не чувствую границ. Я чувствую, что мой дом... Ну, я пишу по-английски, но не очень часто. И у меня есть какое-то количество публикаций, но немного. В основном я пишу по-русски. Вот, а границы, ну что, это язык мой, это я его не занимал у России или у какой-нибудь другой страны.
Ну что, давайте тогда не будем занимать, а послушаем немного поэзии, а потом продолжим разговор.
Баллада о солдате. Там, где с адом наш свет одинаков, на отшибе юдоли земной мы с Потемкиным брали очаков. Сам вперед и братишки за мной. Не малюткам рассказывать на ночь, лучше правду зовы не трожь, что творил там Григорий Александрович за геройство таврический тож, как вломились с усалами в саже под мартирный твердеющий гром, одному губернатору даже обналичило яйца ядром, как под водами после возили, по сей день чуть вздремну и кладу эти трупы во славу России примерзать на лимане ко льду. Возвращусь я к тому водоему, где из брюха змеится кишка, чтобы с фляжки, а как по-другому угостить напоследок дружка? Опознаю жмура без усилий, сам же камнем пометил тела, и скажу ему: «Здравствуй, Василий, хоть и смертью убила тебя, и, конечно, увижу Ахмеда, как я саблей его пополам. Для чего-то в ту пору победа над Ахмедом понравилась нам». На курьерских доставили спешно государыне матушке весть и всплакну, потому что, конечно, я тот самый Василий есть. Говорят, что однажды растает от последнего солнца вода, государыня снова расставит нас в былые шеренги тогда. Мы покойники, страх нам неведом, потому-то подгнивший дружок и сидим у лимана с Ахмедом, с остальными костями в кружок. Напою бусурманского братца, научу его залпом до дна. Скоро снова за сабельку браться, да поди заржавела она. Кто приставился, не умирает, и, сметая ненужную плоть, размерзающих нас озирает одноглазый в медалях Господь. Возвращение. Попутчик совал сапоги в стремена. Над шапкой свистела эпоха. Была у нас в детстве родная страна, вот только запомнили плохо. Мы, братья-найденыши, нас в решете спасли бессловесными добрые те, кто после вскормил на чужбине. И мы, возмужав, возвращаемся в дом. За садом вишневым, за рыбным прудом, наверное, в ближней ложбине. Вот спешились оба с крыльцом наравне к поре возвращения с поля, и видим, вся хата пылает в огне, в руинах амбар и стадоля, вперяясь орбитами в блеск пустоты в повалку, что люди лежат, что скоты. Забрали всю утварь и сбрую, обугленным цветом сирень цвела. Винтовку мой брат отстегнул от седла и мне предлагает вторую. Отныне мы воины в битве святой, рабы безнадежного дела. Последние мстители родины той, что нас полюбить не успела. Не надобно нам ни попа, ни врача. Покуда винтовка в руках горяча, мы поздно припали к основам. Но жизнь продолжается, правда, как сон, на том языке, на котором ни он, ни я не владеем ни словом. Называется «In Memoriam». Ты спал неспокойно сегодня, в кровавых расчесах белье. Приснилась небесная сотня, последние стражи ее. живьем незаметно для близких, чьи слезы стекали слепя. Ты к спискам прокрался, но в списках нигде не увидел себя. Наутро цело твое тело, каким его жребий своял, стреляли, но вас не задело, где ты с остальными стоял. Поэтому он и короткий, как шорох песчаный в горсти, последний из списков, в который живых невозможно внести.
Напомню, что вы слушали поэзию Алексея Цветкова. У микрофона до сих пор я, Ирина Славинская. И мы, наверное, теперь поговорим, и сложно не начать с последнего стихотворения, которое звучало. Оно посвящено «Небесной сотне», если я правильно понимаю. Да. Это совпадение или все-таки писалось после февральских событий?
Нет,
и расстрела?
Естественно, это прямо посвящено, да, и в общем, так сказать. Ну и если не первое, которое было написано там на тему русской истории, то второе тоже в каком-то смысле касается. Потому что я очень давно эмигрировал, но в основном моя жизнь прошла в Украине. Я родился в Ивано-Франковске. И я жил, закончил школу в Запорожье. А ну, потом уже там жизнь складывалась по-разному, да. И корни мои, собственно, в Украине. Потому что моя мать еврейка из Петропавловки, в Днепропетровской области. А отец смешанных кровей, думаю, что и украинских, тоже славянских, из Краматорска. Так что, да.
Да, я читала вашу биографию в книжке «Частные лица», которую сделали Норгоралик. И все же, возвращаясь к «Небесной сотне», к событиям Евромайдана, по вашему Фейсбуку я сделала вывод, что вы очень пристально следили за всеми этими событиями.
Да, конечно. Ну, я поэт, это, так сказать, одна моя ипостась. Но, кроме того, я много лет работал сначала на «Голосе Америки», потом на «Радио Свобода» и так сказать, разные темы затрагиваешь. И моя была в основном эссеистика, которая называлась «Атлантический дневник», где я писал о культурной жизни Америки. Но когда это касался и там, скажем, России, и других стран. А теперь у меня такая рубрика, которая называется «Трансатлантический дневник», потому что я переехал на ту сторону океана, то есть, собственно, домой вернулся, и где я пишу тоже примерно о том же, но больше затрагиваю, так сказать, социально-политические темы, которые все чаще касаются, естественно, к сожалению, так сказать, событий, которые происходят и в России, и в Украине.
Есть ли у вас какие-нибудь личные выводы о том, что произошло и продолжает происходить в Украине? Что произошло?
Я думаю, ну, в двух странах, конечно, происходит то, что происходит. В Украине происходят, конечно, печальные события, да, потому что, собственно, страну на протяжении многих лет разворовывали, у власти стояли бездарные политики, и трудно выделить, так сказать, из всей этой оравы, так сказать, деятелей кого-то, на кого можно было поставить сейчас. При всем при этом, если Россия четко совершала, как я это понимаю, по крайней мере, после анархии ельцинской, да, и мелкого воровства, она шла к фашизму и пришла, то Украина, конечно, милее, потому что при всем этом идиотизме украинской жизни она была свободна. Люди здесь не такие мрачные, как, скажем, в Москве, где я довольно часто бывал, живя в Европе, и сейчас приезжал тоже. Думаю, что теперь не часто это будет, скорее всего, нет. Потому что у меня там есть друзья, конечно, очень любимые, их довольно много, я с ними общаюсь в интернете. Но когда ты приезжаешь туда, ты попадаешь не просто к друзьям, ты попадаешь в среду, кроме того, к людям, которых, ну, много людей знают, кто я такой, достаточно, да? И вот мне не хочется тратить времени на объяснение, потому что объяснять уже нечего. Очень многим, так сказать, пора объяснений прошла. Мы объяснялись как могли до того, как был перейден, так скажем, роковой порог какой-то, да, а сейчас мне эти беседы не нужны, так сказать, это только порча здоровья. Если мне что-то надо сказать, я напишу.
В Украине, например, очень много личных связей, родственных и дружественных разрывались во время или после Евромайдана, а то, что не произошло во время Евромайдана, начало рушиться во время аннексии Крыма или оккупации восточных областей Украины. В вашей жизни что-то подобное произошло?
Очень много произошло. Интересно, что есть, допустим, параллель с нацистским вторжением в Польшу И есть большая разница, потому что все-таки это были две разные страны. У немцев и поляков, конечно, какие-то там, может быть, связи были, но вряд ли их было так много, языки разные. Здесь же так долго были частью одной страны, и в которой я вырос, собственно говоря. Вот, что, просто, не просто друзья, а там братья, сестры, мужья, жены, там, тетки, дядьки, матери и дети, да? И вот поэтому, так сказать, проведен какой-то вот кровавый шрам сейчас, да? Что касается меня, то у меня родных особенно и не осталось, хотя есть и в Украине, и под Москвой там, и... Люди по-разному думают, с ними тоже тяжело объясняться, да, но это все знают, у кого родственники сейчас, да. Но главная беда – это друзья, то есть ними, те, в ком я был уверен, в тех я уверен еще крепче, а вот, многие уже, увы, не друзья, да, и знакомые уже незнакомые.
И что стало камнем преткновения, то есть какая точка обозначила ту границу между вами?
Ну, она обозначалась сначала это был Майдан, да, где понятно, что с той стороны шла пропаганда, и некоторые люди, что тут сделать, они смотрят телевизор, да, хотя ты считал их там достаточно образованными, и, собственно говоря, русский человек сейчас, он живет, есть две проблемы, в России люди живут в пространстве чистой пропаганды, да? Если ты не владеешь другими языками, если ты не знаешь, как ориентироваться в зарубежных СМИ, или веришь всему этому, что говорят, что вот Америка там рука Госдепа и все такое, тогда у тебя просто нет выхода из этого. Ты там увяз, да? В Украине другая ситуация. Здесь, конечно, страна очень свободная по отношению, но здесь полный, так сказать... полная растерянность в журналистике, да? Нет никакого органа, на который можно опереться. Куча всяких сплетен, куча всякой ерунды, которую, даже если есть надежная информация, ее трудно сравнить. Вот. Поэтому поневоле ориентируешься либо на близких людей, либо на... Вот. Это Майдан был. А когда стало вторжение, тут уже, так сказать, это перейден нравственный рубеж, да? То есть сломаны все международные нормы, совершено вторжение на чужую территорию, неважно там, какая история Крыма, да, и кому он когда принадлежал, после Второй мировой войны не было случая, чтобы кто-то вторгся на чужую территорию и аннексировал ее. Я, по крайней мере, не знаю это среди цивилизованных стран. Может, да, собственно, и в Африке я не знаю даже ничего подобного, да. Так что это абсолютно беспрецедентный шаг. Сломаны все нормы. То есть, я не знаю, с чем это сравнить. Вот. И, конечно, да, вот это такой рубеж, который не перейти. Потому что если это да, так сказать, то все дозволено фактически. Да.
Да, в Украине тоже с этим есть проблема, потому что в независимой Украине такого опыта не было раньше никогда. Ни у журналистов, ни у политиков. И тут получается, что отсутствует точка хоть какого-нибудь референта. Но возвращаясь к поэзии, в этом году Киевские лавры сфокусированы на теме социальной поэзии. И мы сейчас с вами тоже говорим на тему социальной и политические. А вы как поэт, насколько естественно себя чувствуете в роли человека, который говорит о политике или о социальной жизни, или о истории публично, высказывая свою позицию, и в стихах в том числе?
Дело в том, что я никогда не разделял вообще жизнь на политику и не политику. Я не понимаю, под политикой, так сказать, средний обыватель, скажем, особенно в России, и здесь, наверное, тоже, он имеет в виду то, что за пределами его круга интересов. А круг интересов может быть просто семья, да? Ничего дурного в этом нет. Но когда там, я не знаю, где-то происходит цунами, землетрясение, и мне говорят, я политикой не интересуюсь, какая же это политика? Это люди, да? Точно так же вот то, что связано сейчас, это не политика. Во-первых, это война. Во-вторых, гибнут реальные люди, там, наши, ваши, неважно, но пролилась кровь, да? И какая это политика? Я всегда писал, там, скажем, на темы... какие-то творчества, да, литературоведение, но никогда не отделял этого от... И то же самое в стихах. То есть я пишу о том, что меня волнует, что в данный момент... И если это в чьем-то понимании политика, то значит, это политика. То есть гражданская поэзия для меня не часть, то есть не какая-то отдельная, как участок, а это просто то, о чем я пишу, вот, допустим, сейчас, а завтра я пишу, там, скажем, о любви.
На Киевских лаврах традиционно встречаются поэты из очень многих стран, например, из России и из Украины. И эти две современные литературы тоже своеобразные зеркала, потому что так или иначе мы читаем друг друга, мы следим друг за другом, языки близки, и следить за литературным процессом сравнительно несложно. Как, по-вашему, события, которые произошли на Майдане, которые происходят на Донбассе, которые произошли в Крыму, могут повлиять на отражение в этих зеркалах? Будет ли продолжаться диалог между писателями и артистами вообще из России и Украины, если он, конечно, был этот диалог?
Диалог, бесспорно, был, и тут огромное, так сказать, я должен воздать должное, огромная роль принадлежит Александру Габанову, организатору «Киевских лавров». Я был на каждом фестивале с их начала, и я помню первые встречи, когда мы смотрели на друг друга настороженно и как-то, так сказать, обходили бочком, да, вот. Ну, потому что, понятно, да, они говорят по-украински. Я знаю украинский, но большинство моих коллег не знает, естественно, да. И все это, я видел, как все это стиралось, как люди знакомились, как люди, как завязывались дружбы, как люди стали переводить друг друга, да. И вот я очень рад, я не знаю, как это дальше продлится, что сейчас вышел номер «Нового мира», одного из ведущих московских журналов, который в значительной степени посвящен украинским авторам. Я надеюсь, что это продолжится, хотя в условиях войны говорить трудно. И знаете, фашизм – это очень общее слово, да? Каждая страна, так сказать, коммунистическая или фашистская по-своему, да? Для меня вообще разницы между этим особой нет, да? Вот. Пока в России сравнительно мягкий фашизм, хотя захвачены все информационные каналы, да, но людей пока там не сажают в концлагеря, не расстреливают, да, и пока что они говорят, что... Но при этом работает безумный принтер, вот эта Дума, который... Последний я читал, она собирается запретить преподавание английского языка. К чему приведут все эти законы, я не знаю. Но я надеюсь, что у этих, которые наверху, у них другие интересы, которые связаны больше в основном с денежными мешками. Вот. А сейчас, конечно, это еще страх перед Майданом, перед оранжевой чумой, из-за чего, собственно, все и началось, да? Так что, может быть, они смотрят поверх этого, но мы никогда не знаем, что случится завтра. Люди, в общем, те, которые я знаю, и те, которые мои единомышленники, они в панике.
А возможен ли экспорт революции, если так можно сжато?
Хотелось бы. Но, с другой стороны, пока что украинская ни к чему не привела. То есть она привела пока что к анархии. Посмотрим, как пройдут выборы, и посмотрим, насколько вот этот сосед даст провести нормальные выборы. Потому что, конечно, все меры принимаются к тому, чтобы они были сорваны. Вот. Очень хотелось бы, потому что я не вижу благополучного сценария для России. И даже если бы была эта самая, скажем, какая-нибудь революция в Москве, бог знает, как это отзовется. Я не знаю, во Владивостоке, в Хабаровске, в Новосибирске даже. Очень возможны какие-то распадения, не дай бог, югославский сценарий, потому что Югославия в условиях России – это конец света.
И что в этой ситуации может сделать поэт и поэзия?
Он может делать только то, что он может. То есть говорить вот тем языком, которым об этих вещах говорит, но у меня есть и другой язык, я пишу там, скажем, эссе, но я не могу отвлечься и отвернуться в сторону. Вчера польский поэт говорил, допустим, что вот политическая гражданская поэзия, это долго не живет, да, и об этом особенно писать не надо.
Да, это говорил Тадеуш Домбровский, поэт, который приехал на Киевские лавры.
Я интересно, читал ли он от Данте, который весь целиком от начала до конца, и, в общем, я думаю, что... Достаточно долго просуществовало это произведение, мы знаем, да. В том числе есть и гадкие произведения, которые выжили благодаря именам. У Пушкина есть «Клеветникам России», у Бродского есть известное стихотворение об Украине, да, мерзкое, конечно, да. Но главное, что плохо написано, и у Пушкина написано хорошо. Вот, так что, ну, люди, так или иначе, там Бродский, Пушкин, неважно, другие люди... отзываются. Я не понимаю, как в этой ситуации. Это моя жизнь. Я ее прожил с этими людьми, и с теми, и с этими. Я должен как-то реагировать на эти события. Я знаю массу людей, которые от этого и страдают, и которые ликуют, и ликование мне это отвратительно. Я не могу на это не реагировать.
Напомню, если вы забыли, что вы слышали и слушали голос Алексея Цветкова и мой, Ирины Славинской, это программа «Антенна» – программа о разнообразных культурах в Украине и за ее границами. Общественное радио Громадське радіо. Наш девіз – слушайте, думайте. І не удержусь, добавлю – читайте і слушайте хорошую поэзію.